анализу информации.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Разумков. В эфире «Час прессы». В российских средствах массовой информации в последнее время активно обсуждается вопрос о том, какие политические последствия может иметь в стране экономический кризис. С одной стороны, первые признаки возвращения в общество особенностей так называемых «лихих 90-х» уже сейчас вызывают, как показывают исследования, неоднозначную реакцию населения. Все больше россиян становятся сторонниками идеологемы, для которой государство все, а индивидуальная личная свобода – ничто. С другой стороны, нынешняя российская власть, проклявшая во времена относительной экономической стабильности эти лихие 90-е, сегодня оказалась в идеологическом вакууме и не знает, как на все происходящее реагировать. Как никогда сегодня стал актуальным вопрос, который сформулировал в своей последней статье на сайте grani.ru Борис Немцов – «Диктатура или перестройка?». Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор журнала «Город 812» Сергей Балуев. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Ну, первый вопрос, который очень хочется с вами обсудить, это именно самый простой вопрос: возвращаются ли лихие 90-е? Журнал The New Times, который посвятил свой последний номер именно этой теме, уверен, что эти времена возвращаются. Я процитирую выдержку из статьи, которая называется «Криминальная Россия». Лихие 90-е, которые так любят изобличать государственная пропаганда, возвращаются. Только за одни сутки, 5 февраля, например, в Москве было совершено 3 громких убийства, 2 из которых были признаны заказными. В районе Ленинградского проспекта выстрелом в голову был убит грузинский предприниматель Каха Каландарашвили, погибший имел интересы в нефтяном бизнесе. В квартире на Осеннем бульваре было обнаружено тело главы Института социально-экономического и инвестиционного проектирования советника спикера Совета Федерации Сергея Миронова, Леонида Барона, ну и так далее. В общем, перечисляются все преступления. И вот у меня первый же к вам вопрос, Дмитрий. Как вы считаете, возвращаются 90-е лихие или нет?
В каком-то смысле они не могут не вернуться. Хотя убийство Барона я бы из этой линии исключил, потому что там просто известно, что пришли молодые ребята, глупые, решили его ограбить, их тут же и повязали через пару дней. Но вообще-то разборки такого рода естественны, поскольку сегодня все в долгах, бизнес не возвращает те кредиты, а громкие преступления 90-х годов были в значительной степени как раз и связаны с тем, что одни предприниматели не могли рассчитаться с другими. Но это даже поверхностный слой, главное не в этом. Проблемы 90-х годов были связаны с тем, что мы вошли в рыночную экономику, имея совершенно разоренное, оставленное коммунистическими лидерами к началу 90-х годов государство. Государство с макроэкономической нестабильностью, высокой инфляцией и так далее. Для того, чтобы экономика заработала, понадобилось немало времени, и в это время нам всем жить было тяжеловато. Сегодня в этом смысле ситуация похожая. Бюджет в этом году у нас дефицитный, потому что мы с бюджетом размахнулись, учитывая процветание нефтедолларовое последних лет, а сейчас доходы бюджета гораздо меньше расходов. В этом году правительство покроет дефицит бюджета за счет резервного фонда, который раньше назывался стабилизационным. Слава богу, что его собрали, слава богу, что есть эта заначка. Но если кризис продлится на 2010 год, то бюджет будет дефицитный, покрывать будет нечем. Придется, как было в 90-е годы, точно так же, как было в 90-е годы, прибегать к государственным заимствованиям. Снова одалживать деньги на рынке, снова делать государственные бумаги типа знаменитых ГКО, Никуда от этого мы не денемся.
Уже обсуждается эта тема, на самом деле, в
правительстве. Конечно, а как ее можно не обсуждать? То есть, в принципе, конечно, еще полгодика можно особо не обсуждать, потому что на этот год, вот как мы сейчас сказали, есть резервный фонд, а дальше надо готовиться к выпуску бумаг. В 90-е мы еще в какой-то степени заимствовали деньги у международных финансовых организаций и западных государств, но сегодня мы же поднялись с колен. Мы всем объяснили, что мы великая держава, что нам ничья помощь не нужна. Поэтому сейчас трудно надеяться, что в условиях кризиса, скажем, Международный валютный фонд или Германия, или Соединенные Штаты предоставят нам крупный кредит на выживание. Так что придется собирать деньги на финансовом рынке, продавая ГКО или евробонды, так называемые. Все в этом смысле вернется опять.
Опять может возникнуть угроза 98-го года, скажем так?
В принципе, да. Естественно, не сразу, потому что для того, чтобы все у нас рухнуло в 98-м, чтобы произошел дефолт, понадобилось несколько лет заимствований на очень плохих условиях, когда нашему государству никто не верил, но мы, тем не менее, деньги одалживали, а ну, любой человек знает, что если вам не доверяют, то для того, чтобы одолжить деньги, надо... Ты одолживаешь под более высокий процент на менее выгодных условиях. Естественно, сразу же такого у нас не произойдет. Но, в принципе, если мы начнем выстраивать пирамиду государственного долга, то при длительном кризисе, если кризис будет длительным, при плохом государственном управлении, при низких ценах на нефть, мы вполне можем снова подойти к дефолту. Но это уже все-таки перспектива не 9-го, не 10-го годов.
Сергей, у меня к вам тот же самый вопрос относительно, что вы считаете, есть ли признаки возвращения лихих 90-х?
Ну, конечно, есть. Более того, они появились не сейчас, они появились уже там где-то год назад, на мой взгляд, когда все еще было хорошо. Что такое лихие 90-е, даже вот в изложении российского телевидения?
Очень хорошо, да, интересно.
Вот, это слабая власть, и каждый решает проблемы по-своему, да. Кто может, тот решает самостоятельно, там, не знаю, стреляет, отнимает, там, или как-то иным образом. А кто слаб, тот, значит, или находится в каком-то униженном состоянии, или идет к более сильному и просит его помочь, да. То есть некий такой феодализм в таком самом раздробленном состоянии. Что происходит сейчас, да? Ну, вот с этими преступлениями, да, там, заказных убийств море, там, часть из них бытовая, часть не бытовая, в общем, это совершенно не важно, но вот их череда, идет еще череда всяких преступлений, связанных с чиновниками, да. То есть на Кавказе убивают там мэров, вице-мэров, там начальников милиции просто сплошняком. Никто же на это вообще внимания не обращает. Кавказ — это такая вот отдельная стихия, где, в общем, что они там делают, бог его знает. Но происходит то же самое там во Владимире, в Кандалакше, там мэра, по-моему, убили. Только что в Воронеже стреляли, вот там в центре Москвы убивают людей. Что это значит? Это значит, что не власть вот эти вот наказания распределяет, да, а некие силы считают, что они вправе сами решать, кому жить, кому не жить, да кому дать, кому не дать. Вот есть такая восточная история китайская про то, что там к одному императору пришел его советник и говорит: дорогой мой, вот ты всем даешь там всякие поощрения, да, а их наказываешь, да, вот за наказание тебя не любят, а за поощрение любят, давай я буду наказывать, да, а ты только вот раздавай награды. Ну, тут, говорит, классная идея, все хорошо. Все это случилось, один стал наказывать, другой только поощрять, ну и через там год один стал большим человеком, как бы, а настоящий правитель, там, правитель стал правителем номинальным. То есть фактически происходит и сейчас, да, то есть верховная власть перестала контролировать процесс и наказания. В отсутствие денег она еще перестала контролировать процесс поощрений, да, то есть скоро у нее ничего не останется. Вот это и есть 90-е годы, это такой возврат к феодализму фактически.
Спасибо, Сергей, мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор журнала «Город 812» Сергей Балуев и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Главный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения» Андрей Рябов в своей статье, которая была опубликована в интернет-издании «Газета.ру», соглашаясь с тем, что лихие 90-е возвращаются, он, в частности, пишет, я процитировать хотел бы, очень замечательная статья, на мой взгляд, «Росту лихих 90-х снова возвращаются, объяснять это происками сил, правивших бал в 90-е и сейчас рвущихся к реваншу, вряд ли получится у власти. Во-первых, подобные разъяснительные кампании уже проводились в ходе парламентских выборов 2003 и 2007 годов. В третий раз вряд ли это сработает. Тем более сегодня, когда выборов нет, демонстрантов на улицах тоже, а в парламентах всех уровней безраздельно властвует Единая Россия. А во-вторых, часть темных сил, устроивших вакханалию 90-х, уже сошла с политической сцены, покинула большой бизнес. Другие выходцы проклятого десятилетия весьма успешно вписались в действующую систему. Признать, что со временем олигархов, эпохи залоговых аукционов и купленных ими чиновников, российская экономика так и не успела пройти стадию радикального реформирования и модернизации нельзя. Перевести стрелки на внешние силы на зло нам, спровоцировавшим мировой кризис, подобные объяснения звучат все менее убедительно, и, похоже, это стали понимать и в верхах. По крайней мере, некоторые высокопоставленные российские чиновники предпочитают уже не прибегать к такой трактовке наших экономических неурядиц. Но соединять трудносоединимые концы все равно придется. Любая идеология должна предлагать внутренне непротиворечивую картину мира. Если же сделать этого не получается, такая идеология, на какие бы гигантские трансляционные ресурсы она не опиралась, перестает быть эффективным инструментом манипулирования массовым сознанием и не годится для политических мобилизаций. А в массовом сознании вакуума, как и в природе, не бывает. Конец цитат. Вот у меня как раз очень интересный вопрос был поднят непосредственно Андреем Рябовым в этой статье. Дмитрий, как вы считаете, ведь действительно сейчас власти Кремля оказались в таком информационном вакууме? Вроде бы лихие 90-е возвращаются, а они уже прокляты. И что ж получается? Как это объяснять?
Как верно отметил Рябов, первое, что сделали в Кремле для того, чтобы объяснить проблемы, это все свалили на американцев. Известен тезис, что кризис начался у них, и все идет к нам просто потому, что вот мы от них зависимы. Интересно, что практически то же самое происходит и в других странах, так называемый БРИК, вот крупные страны, Бразилия, Россия, Индия, Китай. Особенно бразильцы все валят на американцев, что у нас все замечательно, вот все весь кризис приходит от них и так далее. Применительно к России это оценки не совсем верные. С одной стороны, кризис начался в Америке, но с другой стороны, как показывает статистика, и об этом Андрей Ларионов написал очень хорошую статью, кризис в России намного-намного глубже, чем у них. Они чихают, а у нас уже некоторые промирают от трудностей в экономике. Поэтому бесконечно объяснять проблемами в Америке этот кризис невозможно. И мне кажется, что сейчас начинается уже в России второй этап поиска внутренних виновных за кризис. Естественно, то есть логика такая. Для того, чтобы объяснить, почему жить становится в России плохо, чтобы люди не подумали, что возвращаются лихие 90-е, надо найти конкретно. У меня такое ощущение. Сам Путин пока еще не стремится искать виновных и какие-то устраивать репрессии в ближайшем окружении. Но среди силовиков, не только силовиков, депутатов Государственной Думы, среди вот всего этого окружения, уже началась борьба за право представить Путину виновного. Потому что тот, кто... Люди как рассуждают. Вот если мы поможем властителю объяснить народу, почему произошел кризис, и снять таким образом вину с самого властителя, то он нас за это поощрит. Ну, понятно, что в качестве самого главного козла отпущения фигурируют Минфин и Центральный банк, то есть те структуры, которые вроде бы ответственны за кризис. Хотя на самом деле это не так, потому что именно Минфин создал стабилизационный фонд, который позволит в течение этого года выживать. Но что такое стабфонд, это сложные вещи, это не каждому человеку объяснишь, для этого надо немножко разбираться в экономике. А формально очень легко сказать, вот они там в Минфине управляли экономикой, вот экономика дошла до кризиса. Вчера господин Бастрыкин, руководитель Следственного комитета, выступает и говорит, страшная коррупция в Минфине. Один нынешний, один бывший заместитель министра там воровали миллионы. Ничего не доказано, до суда дело не доведено. Но, естественно, есть стремление показать, что вот там вот коррупционер.
Можем раскрутить, если надо будет.
Да, да, типа, то есть, да, вот, да, вы нам дайте указания сверху, мы раскрутим. Понятно, что, ну, практически уже сейчас стало понятно, что в серьезном независимом суде доказать вину этих людей будет невозможно. Я не знаю, воровали они или нет, я не к тому, чтобы вот этих людей защитить. Но обвинение, в общем, разваливается, как во многих других случаях. Но в Басманном суде доказать можно все, что угодно, как мы уже знаем по нашему недавнему опыту. Были уже среди депутатов Государственной Думы люди, желающие объяснить, что вот Минфин там не такую политику вел. Так что вот сейчас попытка вот такая. Если не поможет и это, то следующий этап антикризисной политики, я думаю, будет связан с тем, что найдутся желающие свалить всю вину на несчастного президента Российской Федерации. Так сказать, вот при старом президенте не было кризиса, пришел новый президент, вот смотрите, при нем кризис. Тем более, что президент пока что ведет себя как очень пассивно, демонстрирует себя довольно слабой фигурой, который не способен сделать ничего того, что не делал бы его предшественник Путин. Какую-то идеологию антикризисную Кремль выработать не в состоянии, и даже попыток этого я не вижу. То есть идеология, вот как у нас было, допустим, в лихие 30-е годы сталинские. Какие бы они ни были лихие, как много людей не погибало бы в ГУЛАГах, там была некая позитивная идея, в которую многие верили. Как бы ни было нам тяжело, мы строим город-сад, мы строим коммунизм, ради этого мы живем. Сегодня ничего подобного нету. Единственное, что власть говорит, мы в кольце врагов. Враги внешние, враги внутренние. Чуть что не так Эстония, чуть что не так Грузия, чуть что не так Украина или Великобритания. Не годятся внешние враги, вот вам внутренние. Министр финансов напортачил или еще что-то. Эти механизмы работают до тех пор, пока люди об идеях глобальных не думают и знают, вот у меня в кармане денег прибавляется, и я готов согласиться с властью с тем, что есть супостаты. Но когда люди начинают жить бедно, когда не на что кормить семью, власти для того, чтобы продержаться, нужна какая-то и позитивная идеология. Человек должен понимать, ради чего он живет, если ему жить плохо. Вот здесь Кремль пока не способен представить ничего.
Сергей, а вы согласны с такой точкой зрения? Или вы думаете, что все-таки могут найти какую-то идеологему, скажем так?
На мой взгляд, я совершенно согласен. Я согласен с тем, что говорит Дмитрий. Мне кажется, что Путин, как главный идеолог этой страны, да, в принципе, не может поменяться. Да? Не может поменяться идеологически. Вот придумана некая такая вот структура, она придумана давно, и как бы он ее реализует довольно целенаправленно, да. Это такой вот Советский Союз, но с какими-то элементами, позволяющими все-таки там кататься на лыжах там в Куршевеле и я не знаю, играть с ценами там на нефть или чем-нибудь еще, да, всякие международные финансовые центры. Ну, есть такой вот максимальная централизация власти, какие-то крупные компании, приближенные к власти, неважно, государственные или там получастные. И вот есть некий высший руководитель, который, в общем, решает вопрос, да, хорошо это или плохо, да, хороший олигарх или плохой олигарх, хороший там губернатор, плохой губернатор. Я не думаю, что у Путина есть какая-то другая идея, вот она у него остается, да, и мне кажется, что поменять это невозможно, поэтому вот... перемены глобальные, глобальных не будет. Но поскольку мы, опять-таки, видим Путина уже 10 лет, как он находится на высших постах, то обычно Кремль придумывает какие-то такие забавные, непредсказуемые вещи, да, то есть, там, игра какие-нибудь в преемников, или что там еще было до этого, там, уйдет Путин, не уйдет, там, несколько лет. Поэтому вот какая-то такая свистопляска, она возможна. То есть я согласен, опять-таки, с Дмитрием, что, безусловно, Кудрин попытаются сделать козлом отпущения, скорее всего, не Путин попытается это сделать. А вот Путин и окружающие его люди попытаются придумать что-то более оригинальное. Да? Но мне казалось, там наиболее там, забавным было бы, например, Путин уходит с поста премьера, назначает туда Чубайса. Да? И, нет, одно время мне так казалось, потому что Чубайса стали раскручивать довольно сильно, и как я не включу телевизор, какой-нибудь канал Вести-24, там сидит Чубайс, все время что-то рассказывает. Я так удивлялся этому делу, я думал, ну вот у нас просто так ничего не бывает, у нас обязательно это имеет какой-то смысл. Вот думаю я, видимо, назначат Чубайса премьером. А потом скажут, ну, смотрите, даже Анатолий Борисович своими вот всеми замашками и задатками не смог справиться. Ну, что делать? Придется опять возвращаться к чему-то. Сейчас Чубайса не показывают, видимо, эта идея все-таки не решили, что она слишком рискованна. Ну, вот я ожидаю каких-то таких вот обычно кадровых перемещений, которые нашим властям кажутся очень удачными и отвлекающими от, ну, таких больших проблем.
Согласны, Дмитрий?
Да, конечно, здесь всякие манипуляции должны предприниматься. Путин находится в состоянии выбора. С одной стороны, он как человек, понимающий в целом, как функционирует экономика, знает, что ему нужно оставить квалифицированных людей на некоторых основных постах. Он вообще не очень склонен был менять людей и, как правило, выдвигал только какие-то серьезные фигуры из группировки Сечина. Ну, потому что с Сечиным у него совершенно особые связи. Но сегодня он вот должен стоять перед выбором. Как быть? Снять людей с серьезных экономических постов и тем самым ослабить эти посты? Неизвестно, что дальше будет. Или оставлять тех людей, но тогда на кого-то надо списывать ответственность.
Спасибо, Дмитрий. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». В прямом эфире с анализом антикризисных действий правительства России выступит глава Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин. Ведущий Михаил Соколов. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей программы «Час пресса», а сегодня у нас в петербургской студии в гостях главный редактор журнала «Город 812» Сергей Балуев и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве проходят переговоры президента России Дмитрия Медведева и президента Турции Абдуллаха Гюля. Одна из основных тем переговоров – сотрудничество в энергетической сфере. Турция планирует увеличить закупку российского газа с 24 до 25,5 миллиардов кубометров. В США при авиакатастрофе в пригороде Баффало, штат Нью-Йорк, погибли 49 человек. На борту самолета компании Continental Airlines находились 44 пассажира и 4 члена экипажа. Еще один человек погиб на земле. Международный союз биатлонистов официально подтвердил положительные результаты допинг-проб трех российских спортсменов. В применении допинга уличены Дмитрий Ярошенко, Екатерина Юрьева и Альбина Ахатова. Они отстранены от выступления во всех официальных соревнованиях. Экипаж украинского сухогруза «Фаина», захваченного пиратами у берегов Сомали, в прошлом году прилетел на самолете из Кении в Киев, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Моряков встречают родственники, журналисты и президент Украины Виктор Ющенко. В Москве активисты движения «Наши» провели несанкционированную акцию у посольства Грузии с требованием вернуть российского сержанта Александра Глухова, покинувшего свою часть и сдавшегося грузинским властям. Московский гарнизонный военный суд продлил до 16 июня срок ареста помощнику главнокомандующего сухопутных войск Борису Сигеде, обвиняемому в получении крупной взятки. Россия не прекратит уголовное дело против чеченского сепаратиста Ахмеда Закаева, живущего в Великобритании в статусе политического беженства. Об этом заявил в интервью газете «Московский комсомолец» высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры России. Во Владикавказе возле здания общежития военной прокуратуры взорван автомобиль. Никто не пострадал.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Изенков. Эфир «Час прессы». Сегодня мы отсюда, из Петербурга, обсуждаем последние публикации в российских средствах массовой информации, посвященные тому, как экономический кризис, который уже, как считают эксперты, стал приобретать социальный, даже идеологический характер, может повлиять на политическую ситуацию в стране, а также многое другое. В нашей петербургской студии главный редактор журнала «Город» и научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Я хотел бы обратить ваше внимание еще на одну публикацию в журнале The New Times. Называется эта публикация «Homo Postsovieticus». Она посвящена тому, как меняется сознание россиян. И вот какие приводятся здесь интересные данные. Начиная, я цитирую, начиная с 2004 года процент модернистов, то есть те, кто ратует за реформы и выступает за, так сказать, свободу и права человека, да, среди россиян неуклонно снижался, сейчас приближается к 20%. Причем, утверждает профессор высшей школы экономики Наталья Тихонова, эта тенденция затронула все возрастные группы, в том числе молодых людей, не достигших еще 25 лет. Именно в этой группе доля тех, для кого важна индивидуальная свобода, упала за последние годы с 37 до 27%. В то время как доля традиционалистов, для которых привлекательны ценности, культивирующиеся при советской власти, возросла с 29 до 39%. Почти половина россиян, 47%, в 2007 году заявила о себе как о сторонниках ценностей вчерашнего дня. И еще 33% находятся где-то посередине. Таким образом, те, для кого индивидуальная свобода – приоритет, сегодня находятся в абсолютном меньшинстве. Конец цитаты. Интересные вещи, да, сообщает там журнал. Дмитрий, как вы можете это прокомментировать?
Я думаю, что это свидетельствует не столько о том, что реально хотят люди, потому что я, как человек, много работающий со студентами, уверяю вас, что что такое ценности прошлого дня, вот как жили люди в Советском Союзе, они не знают вообще. Может быть, процентов 5 людей, которые ко мне приходят, немножко представляют, как работала экономика в советское время. Таким образом, то, о чем люди сейчас говорят, свидетельствует о том, каково их сознание. Не более того. Какие мифы сегодня востребованы людьми, и как они эти мифы интерпретируют для того, чтобы каким-то образом комфортно жить. Я думаю, что возвращение вот к этим вчерашним ценностям связано в основном с чем? Жизнь нелегкая. В условиях рынка мы должны как-то бороться за выживание. И на индивидуальном уровне, и на государственном. Мы соперничаем с другими странами. Конкурентоспособность России невелика. Престиж наш с вами не очень велик на Западе. Люди чувствуют, что мы, с одной стороны, входим в рынок, но не совсем такой, какой хотелось бы. Вот для того, чтобы в этой ситуации чувствовать какой-то внутренний душевный комфорт, нужна некая великая идея. Мы только что говорили о том, что власть не дала никакой великой идеи типа коммунизма, которая могла бы тешить наши иллюзии на протяжении длительного времени. Должна вырабатываться какая-то идея у людей в головах самостоятельно. И вот мы начинаем создавать миф о том, что было великое государство, Советский Союз, в котором все было замечательно. При этом люди знают, что мы вроде бы соперничали с американцами в области вооружений и были примерно равными им по силе, но при этом не знают, что мы стояли в очереди за колбасой. Формируются мифы. Из этих мифов совершенно не следует, что люди, дай им волю, постараются вернуть эти старые времена. Известно, сколько у нас голосуют за коммунистов. Очень небольшой процент. Да и то это коммунисты, которые, собственно говоря, не собираются возвращать тот старый Советский Союз с очередями, дефицитами и поголовной государственной собственностью. То есть люди не пытаются свои мифы превратить в реальное руководство к действиям. Поэтому я думаю, что развитие страны в эпоху кризиса пойдет абсолютно вне связи с вот этими мифами. Мифы для собственного внутреннего душевного комфорта. А каковы будут реальные действия? Вполне возможно, что значительная часть людей, которые тоскуют, как бы тоскуют по Советскому Союзу и говорят о том, что очень бы хотелось вернуть старые советские ценности, в качестве спасения от кризиса будут эмигрировать за рубеж в Европу и в Соединенные Штаты Америки.
Сереж, я сейчас вам тоже представлю. Давайте вначале представим возможность нашим слушателям. Вот Владимир Киселев из Междуреченска пишет. Для людей, которые считают, что государство все, а личное ничто, нужно создать резерват, где жизнь должна быть устроена по рецепту Пол Пота, и куда они могли бы добровольно переселяться, отдав все имущество государству. Конец цитаты. Петр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Если можно, я цитату от 1994 года одного известного экономиста, потом назову. Это лауреат Нобелевской премии. Он работал в России, в Новой уже, вместе с Чубайсом. Он написал в газете «Независимый», это еще Березовский ее тогда издавал, следующее. Главное, что подвело нас, это колоссальный разрыв между риторикой реформаторов и их реальными действиями. И, как мне кажется, российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме. Служить узкому кругу капиталистов, передавая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это не шоковая терапия. Это злостная, хорошо продуманная акция, которая своей целью ставила широкомасштабное перераспределение богатства в интересах узкого круга людей. Джеффри Сакс. Вот, теперь еще два комментария. Значит, Советский Союз, конечно, был с проблемной экономикой, но как только цены отпустили, почему-то все было на прилавках. А моя сестра, инвалид с детства, получала дорогущие импортные лекарства совершенно бесплатные и в большом количестве. Я жил в Советском Союзе, работал в ВПК. Вот. Поэтому всякая страна имеет свои проблемы, в том числе колоссальные. Но не надо ее из-за власти разваливать.
Понятно, надо... понятно, Петр, да, понятно. Да, Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, продолжу тогда тему Петра. Вот я тоже жил в Советском Союзе. Мне кажется, те люди, которые там хотят его вернуть или мечтают об этом мифе, это люди, не способные думать самостоятельно и которые постоянно ждут помощи государства. Они сидят в разрушенных домах, в деревнях и ничего не делают. И ждут, когда Путин придет и сделает ремонт в их доме. Ну, а современные студенты, они привыкли уже все-таки действовать самостоятельно. Они снимают квартиру, зарабатывают деньги, не надеются на Путина, что он придет им и даст что-то. И я думаю, что вот за этим поколением будущее. Вот. Но еще с чем я не согласен, что ваш гость сказал, что Путин разбирается в экономике. Я думаю, в экономике вообще не разбирается. И может ли вообще чекист разбираться в экономике? Вот посмотрите его идея по поводу финансирования перевозки «Жигулей» значит, в Дальний Восток, там, куда он хотел перевозить. Это бред какой-то полный.
И хорошо, кажется, Кирилл, вам ответит сейчас Дмитрий, да, но, по-моему, он не говорил, что Владимир Путин... Говорили вы?
Я поясню свою мысль. Я говорил. Значит, во-первых, по предыдущему выступлению я бы хотел сказать, что Джеффри Сакс не лауреат Нобелевской премии, вот это неверно, он там лауреат всяких других премий. Вот. А сейчас замечание очень характерное, очень важное и правильное. Я поясню свою мысль. Путин неплохо разбирается в основах экономики. И люди, которые с ним общаются, они подтверждают, что когда ему объясняешь какие-то экономические действия, он понимает. Вот, скажем, Ельцин не понимал просто. Хотя хотел как лучше, но вот у него в голове, как всегда, получалось. И Черномырдин многого не понимал. Путин понимает. Другое действие, другое дело, что ни в коем случае, когда мы оцениваем политических лидеров, не надо думать, что вот если человек понимает, как надо, он обязательно так и будет действовать. Политический лидер действует, как правило, под воздействием тех интересов, которые в данный момент им руководят. и прекрасно понимая, как надо, он при этом может делать прямо противоположным образом. Так поступают почти все, за исключением очень узкого круга лиц, которых можно назвать великими реформаторами, которые действительно хотят изменить страну. И вот сегодня Путин, прекрасно понимая, что, скажем, вводить пошлины на импортные иномарки губительно для экономики, и в Давосе он, кстати, об этом сказал фактически, так сказать, в зарубежном исполнении, тем не менее он понимает, ну что, он хочет, чтобы в Тольятти весь город сидел без работы, не хочет он этого. Поэтому даже жертвуя долгосрочными интересами российской экономики, он будет защищать неэффективное российское производство для того, чтобы сохранить социальную стабильность на какой-то период времени еще.
Чисто геополитически, пускай в прямой и подальше сидят без работы, чем в Тольятти сидят без работы.
Во-первых, пускай в Приморье сидят без работы, а во-вторых, здесь еще одна хитрость есть. Все-таки, при всем уважении к Приморью и к тем людям, которые там из-за этого потеряют работу, главное противоречие здесь не между Тольятти и Приморьем. Главное противоречие между производителями, которые получают зарплату, производя автомобиль «Лада», и потребителями, всеми нами, которые проиграют из-за того, что нам придется покупать худшие автомобили и платить за них больше. Так вот, производители, как показывает опыт, их всегда гораздо легче организовать на какие-то социальные действия. Люди потеряли работу, нечем кормить семью, они выходят на улицу, начинают что-нибудь громить. Потребители ни разу за всю историю Новой России не смогли организоваться и высказать всерьез власти свои интересы. Поэтому нас, как потребителей, можно уродовать любым способом. Мы терпим, в крайнем случае, вот на радио это обсуждаем. А производители выходят на улицу. Вот Путин, как умный человек, и понимает, какие действия ему надо предпринимать и кого поддерживать.
Сергей, согласны?
Нет, ну, конечно. Конечно. Нет, я хотел вернуться к вопросу о мифах. Ну, понятно, у нас вот был небольшой миф про реформы в году 88-89-90, да. Он же для большинства населения стоял в том, что вот надо совершить какие-то действия, и весь мир будет открыт, да. То есть мы все будем людьми мира, мы можем, там, я не знаю, и ездить, работать, и будет много товаров, ну, и плюс еще свобода слова, которая интересовала, в общем, немногих. А в итоге выяснилось, что это не совсем так, да. То есть миф не был реализован в чистом виде. То есть товары появились, а справедливость исчезла, да. То есть та, которая была в Советском Союзе, да, главное достоинство Советского Союза, что общество было, в общем, справедливо. Справедливости было в нем. И никакого открытого мира тоже не получилось, да, то есть мы остались все-таки там Советским Союзом, то есть неким довольно изолированным народом. А по поводу мифа, о котором говорят опросы, и о чем говорят там, в частности, студенты, ну, это вообще ничего не значит, да, всегда хочется... Ну, во-первых, иметь некую идентификацию, да. Вот мы, и эти респонденты говорят о том, что вот хорошо бы было бы жить в такой стране, в которой, опять-таки, все было хорошо, да. Под этим понимать можно все, что угодно. Никто, безусловно, не задумывается над тем, как устроена там экономика. И никто на основе этих вот мифов не собирается эту экономику выстраивать. То есть все помнят только о том, даже по рассказам, да, что там медицина была бесплатная, все получали примерно одинаковые деньги, там, не знаю, улицы были чистые, и на улицах никого не убивали, а все были милы и улыбчивы. И пробок не было. Вот, то есть из этого мифа можно сделать все, что угодно, абсолютно, и зависит это, на мой взгляд, от того, что захотят власти. Если они захотят как-то этот миф трансформировать, его можно трансформировать как в какую-то максимально централизованную систему, так и в, не знаю, в либеральную, да. То есть никакой корреляции, в общем, нету между тем, что люди думают и что будет потом.
Константин из Саратовской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел сказать по поводу финансового кризиса, что мне кажется, и про то, что доверие народа к правительству исчезает лишь из-за того, что у правительства стоят такие люди, которые хотят не решать проблемы, а просто, извините меня, набить свои карманы. Даже в том же Советском Союзе. Сейчас даже исчезло уважение к правоохранительным органам, поэтому, соответственно, растет и уровень преступности просто даже по тем фильмам, которые показывают по центральным телеканалам разборки, эти лихие 90-е, все из-за этого и происходит в основном. Я сам в некотором роде работаю в правоохранительных структурах, поэтому я знаю, что уважения никакого нет к власти, ни к правительству. Лишь из-за того, что у правительства стоят невоспитанные в моральном плане люди, которые задумываются только о себе. Все, спасибо. Жене Ольге привет.
Спасибо, Константин. Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот там один звонивший говорил, что нынешних студентов ждет за ними будущее. Но у него хватило ума не сказать, что лучшее будущее. Вот. Но судя по тому, как сдают экзамены студенты, как они учатся, каким способом, точнее, сдают экзамены, нас ждет общество взяточников. Взятка, возведенная в ранг фетиша. Так что не думаю, что это будущее будет лучше настоящего. Спасибо.
Спасибо, Валентин. Хотите что-то прокомментировать? Или давайте перейдем немножко дальше к обсуждению российской прессы?
Ну, вообще проблема очень серьезная. К сожалению, высшее образование у нас осталось чисто советским. На нормальные рыночные принципы его не перевели, только часть обучения платная. Поэтому в некоторых университетах, я сам как преподаватель знаю, взяточничество поголовно. Там, мне приходилось слышать разговоры студентов, которые так оценивали. Ну вот, я сдал эту сессию, это мне обошлось 30 тысяч рублей. Это, кстати, лишний раз показывает, что происходит, когда мы пытаемся сохранить какие-то остатки Советского Союза, но пытаемся при этом вмонтировать это в рыночную экономику. Образование работает не на качественный продукт, а люди начинают работать сами на себя. Один мой коллега сказал недавно замечательную вещь. Знаешь, говорит, в моем университете можно сегодня спокойно ввести для профессоров плату за вход на работу. То есть отменить зарплату, но при этом ввести плату за вход в университет. Я тебя уверяю, что все будут приходить на работу и платить деньги за вход. Потому что на взятках они берут столько, что они готовы будут просто эти деньги выложить, лишь бы их пускали на рабочие места, где они принимают экзамены.
Владимир из Нижегородской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать насчет лихих 90-х годов. Вот понимаете, народ проглотит без соли эти годы, которые вернутся. Вот смотрите, летом проходила информация за рубежом, и у нас в России был опрос. Вопрос стоял такой. Какое событие 20 века вы считаете самым важным? Там на Западе все начали говорить там изобретение пенициллина, начало расшифровки генома человека, потом создание государства Израиль. Важные события 20 века – это изобретение автомобиля, а он смерть вождей и прочий маразм. И наш сетитский режим этим воспользуется и извернется, и все молча проглотят без соли.
Понятно, Владимир, спасибо, спасибо. Ефим из Москвы, пожалуйста.
Алло, добрый день. У меня вопрос в отношении социальной нестабильности, о которой вы говорили, что производитель и потребитель, а марш пустых кастрюль в Чили, а марш пустых кастрюль, с которых, как мне кажется, началась февральская революция в Петрограде. Согласны ли вы с этим? Спасибо.
Хороший пример. Но видите ли, разница вот в чем. Когда в Петрограде 17-го начался марш пустых кастрюль, в стране, в городе, в Петрограде, вообще фактически кушать было нечего. Проблемы, вызванные войной, были очень серьезными. В каком-то смысле можно сказать, что марш пустых кастрюль породил перемены 91-92 годов. Вспомните, вот тогда даже по талонам в магазинах уже трудно было получить какое-то элементарное продовольствие. Вот тогда мы, как потребители, объединились и сказали, давайте создадим какую-то другую систему, пусть даже этот странный Ельцин ее создает, но так больше жить нельзя. А вот с тех пор, как сформировалась рыночная экономика и магазины наполнились товарами, каких-то серьезных маршей пустых кастрюль, каких-то серьезных потребительских движений, которые хоть раз вынудили бы власть на какие-то действия, я не знаю, не было этого. Каждый выживает сам. Трудно выживать, стремится человек больше заработать и пойти в магазин купить там более дорогой товар.
Валерий, пожалуйста, Сергей, да.
Ну, мне кажется, что вот считать, что будут какие-то социальные протесты в России в ближайшее время, нет никаких оснований, да, это показывают и все опросы, ну, это вот некое такое ощущение еще есть. Я вот немножко не согласен с Дмитрием. Мне кажется, что и в начале 90-х суть перемен была не в том, что народ вышел на улицы и сделал эту перестройку, да, а в том, что некие высшие чины в руководстве Советского Союза решили, что перестройка нужна по неким причинам. И задали этот вектор, да. Когда вектор был задан, да, народ уже может выходить на улицы и, там, не знаю, греметь кастрюлями. Поэтому вопрос в том, сейчас элиты будут довольны нынешним положением или не будут довольны. А народ, ну, он пойдет туда, куда покажет.
Скажет элита, да. Валерий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Алло.
Да-да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Валерий, да.
Я, знаете, что хотел сказать? Вот все что-то хают, Советский Союз, это, ну, и советскую власть. Вот. Там было много хороших. Да, конечно, все не перестроишь, что было раньше. Но вот эти молодые люди, которые там у нас сидят в студии, они, видите, как они хорошо перестроились. Они очень хитрые. Образование все получили бесплатно от советской власти. Все лечили их бесплатно. А сейчас начинают хаять. Наших детей заставляют, говорится, внуков. Я хоть вышел, но сам детей выучил в то время. Вот. И они очень такие скользкие, вот эти все рыночники. Куда делись все их хваленые эти, как они, менеджеры, которые ведут хорошо не красные диктора, а вот эти менеджеры, которые ведут все дела. Очень хорошо. Видите, все показало, сейчас поставило на свои места. Кто что из себя представляет. И второе. Вам просто я желаю дожить до 2012 года. История, я занимаюсь астрологией. В 2012 году будет, говорится, ну, типа советской власти, все будет народно. Это осталось каждому времени, вот было от язычников до нашего времени, было каждому определено. Если язычникам было положено 1216 лет, язычникам и рюрикам, потом крестьянам и рюрикам 608 лет, в два раза меньше, Романовым 304 года, советской власти 76 лет.
Понятно, Валерий, спасибо большое, извините, вот мы просто сейчас не можем заниматься астрологическими теориями. Иван Платонович из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я у вас всех прошу прочитать Александра Зиновьева книги «Запад. Русская трагедия». И катастройка. Тогда все будет ясно. Тогда будет ясно, что Советский Союз должен был быть, жить, и люди бы были и жили.
Спасибо, Иван Платонович. Очень замечательное такое эмоциональное выступление. Я хотел бы вот последнее, на чем остановиться. Буквально вчера в интервью российской газете лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов выступил и рассказал о том, что якобы готовится роспуск Государственной Думы. Причем это может уже произойти в самое ближайшее, ну, в этом году. Вот, а относительно политического, точнее, экономического кризиса он заявил, цитирую, «Политический кризис нельзя разрешить мерами 93-го года, выходить с оружием, стрелять, разгонять. Во-первых, прививку к переворотам тогда сделали серьезную. Во-вторых, армия не в том состоянии, чтобы выполнять подобные приказы. Некоторые думают, будто могут ввести чрезвычайное положение. Так для этого нужен диктатор, большие деньги, чтобы откупаться, да еще и тех, кто согласится заниматься кровавой грязной работой. Иначе гражданская война. Так что никакой чрезвычайщины». Зюганов. Вот можете прокомментировать это заявление Зюганова вообще? Что вы думаете? Возможно, Возможно ли распуск Госдумы, да, Дмитрий?
Знаете, Госдуму можно распустить, можно не распускать. Честно говоря, после того, что с ней сделали за последние годы, это не имеет вообще никакого значения. А наши депутаты – это фактически группа государственных чиновников, которые наняты на работу в виде законодателей, которые, по сути, даже не избранные, потому что государство создает все условия для того, чтобы были избраны вот эти люди, а не какие-то люди из оппозиции. Поэтому, ну, знаете, как вот любого чиновника в любом министерстве можно уволить, если начальник считает, что он плохо справляется с работой, и тогда нанять другого. Точно так же и с депутатами Государственной Думы. В принципе, они в основном люди не очень квалифицированные. С каждой Государственной Думой, даже в правящей партии, число квалифицированных людей сокращается и возрастает число, ну, там вот, там Светлана Хоркина, Алина Кабаева, вот такие люди, которые по каким-то другим причинам попадают в Думу.
Гламурные.
Да, ну, гламурные, личные связи, там все что угодно. А число там квалифицированных экономистов даже из «Единой России» сокращается с каждым разом. А вот, поэтому, в принципе, если вдруг Путин решит, что пора как-то усилить качественный состав Государственной Думы, ну, можно этих распустить и набрать каких-то придворных экономистов, которые там стоят на очереди и уже пишут всякие концепты. Но можно их не распускать, потому что те же самые вещи можно делать через правительство.
Спасибо, Дмитрий. В заключение приведу цитату. Андрей из Москвы пишет. Нас обманывали всегда. При КПСС павловская реформа, при Ельцине дефолт. Сейчас все валят на кризис. На зарплату смотришь со слезами. Цены дикие, ничего не купишь. Конец цитаты. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были главный редактор журнала «Город 812» Сергей Балуев и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. За счастьем и свободой бежим в Арденский лес. Центральный дом художника сносить нельзя помиловать. Книга «Древняя Русь. Очерки политического и социального строя». Премии журнала «Звезда». Ведущая Марина Тимашева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.